Культурные люди.
Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Программа «Культурные люди». Я Алексей Пирогов. Сегодня гость нашей программы – режиссер и сценарист Алексей Герман-младший. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
И начну сегодня несколько нестандартно, а с такой небольшой биографической справки. Алексей Герман-младший родился в семье кинорежиссера Алексея Юрьевича Германа и сценариста Светланы Кармалиты, внук писателя Юрия Германа. В 2001 году окончил режиссерский факультет в ГИКа, мастерская Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика. Работал на киностудии «Ленфильм», фильмографии режиссера, фильмы «Гарпастум», «Бумажный солдат», «Под электрическими облаками», «Довлатов» и другие. Лауреат национальных и международных премий. Как говорится, прошу любить и жаловать. Алексей Алексеевич, сегодня мы в эфире сначала поговорим о кинокартине «Довлатов». «Шесть дней из жизни нашего писателя», хотел сказать классика, последнего классика. 71-й год, 6 дней всего лишь из жизни выдающегося писателя. Вот вы как расцениваете эту кинокартину? Как удачу? Вот как вы считаете, как была принята нашим зрителям отечественным эта работа ваша?
Ну, слушайте, ну, зрителям была... Вот как считать? Угу. Как бы с точки зрения кассы, ну, вот если как бы мерить искусство на деньги, да, иногда это не надо делать, иногда это надо делать, ну, не знаю, да, тем не менее, «Довлатов» – это в коммерческом отношении самый успешный фестивальный фильм русский, который выходил на крупных фестивалях в истории русского кино, ну, со времен распада Советского Союза. А как бы с точки зрения мирового продвижение. Это картина, которая вышла на всех континентах. Это картина, купленная Netflix, что для нашего кино очень большая редкость. С точки зрения как бы восприятия здесь, она частью людей была воспринята резко негативно.
Почему?
Ну, я не знаю. Ну, как я могу сказать? Понимаете, допустим, писателю Быкову картина страшно не понравилась. Писателю Геннису картина понравилась. Картина вызвала отторжение у такой московской околокультурной тусовки, участия ее. Да? Тем не менее, кому-то она казалась близка. Да? Это картина, вокруг которой были очень большие дискуссии. Это картина, про которую в день выходило 3-4 статьи. На протяжении месяца. Это картина, которая была в штыки воспринята, с одной стороны, демократами, а с другой стороны, ультрапатриотами. Потому что, значит, демократы говорили, что я продался... демократы, что я продался к администрации президента и показываю все лучше, чем было. А, значит, часть патриотов говорила, что я продался Газдепу и показывал все хуже, чем было. На самом деле, показывал примерно, как мне кажется, как жил Ленинград 71-го года. Не пугая, не запугивая никого, да, но и не расцвечивая все в какой-то яркий глянец. Поэтому, в принципе, как вам сказать, мне глубоко все равно, как она была воспринята. Да? Я знаю, что когда у тебя картина там выходит, там, не знаю, там в Италии, в Испании, в Аргентине и так далее, это значит, что она воспринимаема, она будет иметь как бы долгую жизнь. Это первое. А второе, конечно, приятно, что на эту картину пришло много людей. Поэтому, ну как, понимаете, когда первую картину снимаешь, ты трясешься, вторую нервничаешь, третью трясешься опять, а с возрастом ты понимаешь, что вот картина, мне за нее не стыдно. Ну, будет следующая картина, так что, в общем, неплохо.
То есть получается, что кинокартина, как произведение искусства, уже живет какой-то собственной жизнью, и, вот, по сути... уже к создателю не имеет отношения, да, то есть какую-то новую жизнь проживает.
Ну, конечно, ты что-то выпускаешь, ты мучаешься, делаешь это все дело несколько лет, переживаешь, болеешь, все это огромный воз толкаешь, а потом это уже независимо от тебя
ну да, осуществует свое, да, воздействие. И интересно, что мне картина, например, очень понравилась, и такое ощущение именно вот как будто погружение в атмосферу, как документальное кино, как будто ты заглянул в личную жизнь, а это всегда интересно. Вот как вам удалось воссоздать атмосферу 71-го года? Точно, ну, так?
Ну, это же как бы комплекс, наверное, там, прекрасного художника по костюмам, и художника-постановщика в одном лице, надо сказать, актеров, которые очень долго и тщательно отбирались по всей стране, локаций, изучение архивов, сценария. Да? То есть, в принципе, фильм «Довлатов» и задумывался не как какой-то, знаете, байопик, родился, значит, страдал от советской, от советской власти, что было. Уехал в Америку, стал известным, да, а это была попытка путешествия в то время, когда, наверное, русская литература была в гораздо лучшем состоянии с точки зрения количества талантливых людей, нежели сейчас. Поэтому для нас вот это вот въезд в ту жизнь, да, и попадание во вселенную героев было гораздо важнее, нежели какие-то вот такие грубые, такая грубая драматургия.
Вот главную роль в фильме исполнил серб Милан Марич. На мой взгляд, удачно очень. А вот вы как считаете? И второй вопрос. Вот в новом фильме вашем он тоже будет сниматься?
Ну, про новый фильм мы думаем пока, потому что мы не финализировали артистов до сих пор. Касательно серба, мне кажется, он замечательный артист. Мне кажется, что он мужик. Это важно, да, потому что...
В каком смысле мужик?
Объясню, понимаете, когда ты ищешь... и, значит, известно, что ты снимаешь фильм о Довлатове, то тебе приходит огромное количество имейлов, огромное количество предложений от всех артистов, которые считают, что они могут сыграть Довлатова. Похожи ли они? Или они вообще не похожи абсолютно? Да? Но в большинстве из них нету... Я не знаю, как это сказать. Есть слово «харизма». Mm-hmm. Да? Есть какая-то магия личности. Когда ты понимаешь, почему в человека могли влюбляться бабы. Потому что сочетание какой-то нездешней внешности, ума, иронии, глубины, нежности, боли. И, собственно говоря, того, что, извините, есть какая-то мужская энергия, в нашем кино достаточно редко встречается, потому что часть наших замечательных, прекрасных актеров, они бы не могли сыграть эту роль, потому что им, в принципе, не очень интересны женщины. Ну, это не плохо, не хорошо, как бы,
так вышло
без
просто
гомофобии. Ну, это довольно сложно имитируется, как мне кажется. Вот. И мы посмотрели огромное количество артистов в России. У нас лучшие пробы, как ни странно, были у Вани Урганта. Но все-таки убедительней нам показался Милан Марич, поэтому мы его сюда привезли, поселили, он здесь жил.
Угу. Но вот успех киноленты складывается из многих факторов, естественно. И не всегда приглашение известных актеров делает ленту успешной. Или сегодня это залог успеха? То есть должен быть локомотив, за которым все выстраиваются? Вот вы как считаете?
Должен быть локомотив.
Угу. То есть кто-то обязательно, вот Данила Козловский, да?
Ну, Данила Козловский – другая история. Он у меня начинал, он свою первую крупную роль вообще у меня сыграл в жизни. Он до этого в детском сериале играл какие-то эпизодические там, секундные роли. Подрывался на гранате, что-то в сериале, что-то такое было. Поэтому у нас с Данилой долгая история, когда он был вообще никому неизвестным студентом еще. Но я считаю, что в кино, нравится нам это или не нравится, да, но мы как бы начали жить в другой реальности. У нас должны быть хорошие артисты и известные, которые в какой-то степени должны быть локомотивом фильма. Их, безусловно, надо микшировать совсем с неизвестными артистами, с любителями, с начинающими, со студентами и так далее. Но они должны быть, конечно.
А какое соотношение таких вот профессионалов или, может быть, известных и,
ну, нет никакого соотношения.
Полупрофессионалов, или так нельзя говорить?
Нельзя говорить. Просто если есть, собственно говоря, кто-то, кто может сыграть эту роль из известных артистов, то, наверное, да. Но если есть на эту же роль артиста лучше, но неизвестно, то, наверное, лучше, чем неизвестно, брать неизвестного. Ну, а дальше как-то это уже все должно выстроиться в каком-то органическом балансе.
Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире программа «Культурные люди», радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Беседуем с режиссером и сценаристом Алексеем Германом-младшим. Я Алексей Пирогов. Буквально через несколько минут вернемся в эфир.
«Культурные люди». Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. «Культурные люди».
Продолжаем нашу программу. В эфире радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Беседуем с режиссером и сценаристом Алексеем Германом-младшим. Алексей, вы окончили режиссерский факультет в ГИКа, но могли стать театроведом, а выбрали режиссуру. Вот как я вас прочитал, у вас был даже документальный проект, связанный с петербургскими театрами. А вот когда произошло такое окончательное... Ну, размежевание, разрыв между театром и кино в вашей жизни.
Ну, у меня не было проекта петербургских театров, потому что он как бы делается сейчас. Я там скорее просто помогаю и какую-то играю роль художественного диспетчера. Задолго до этого я действительно учился на театровическом факультете, но как-то не нашел себя в этом деле. И дальше начал учиться на платном отделении в ГИКа. Почему? Ну, то есть на режиссерском, но на платном месте. Почему? Потому что отец абсолютно справедливо считал, что если ты сын известного кинематографиста, то занимать чье-то место, собственно говоря, бюджетное, неправильно.
То есть сам пробивай себе дорогу?
Ну, во-первых...
Не помогал
да,
никак?
Не, ну, как, послушайте, ну... А, как... может не поступить к одному другу, то есть сын другого друга.
Тем ну, более естественно, с такой фамилией.
Ну, конечно. Ну, как бы Сергей Александрович Соловьев и мой отец – близкие друзья. И, конечно, меня бы взяли. Да, но несправедливо было бы, если бы меня взяли на бюджетное место. Да, ну, потому что тогда, по-моему, во ВГИКе было только 7 бюджетных мест на курсе. Да, соответственно, ну, это что, у кого-то судьбу отнять, да? Ну, по большому счету, получается. Да, поэтому я учился на платном. Потом меня уже хотели перевести на курсе на третьем. Но было уже бессмысленно, потому что я, на самом деле, с конца третьего курса уже работал где-то. И что-то снимал какие-то короткометражки разной степени успешности. И уже, в общем, редко появлялся в институте.
А вот династии в культурной сфере преемственность помогает или мешает? Вот вы... Что скажете? По-моему, как раз в вашем смысле, как говорится, династии это уже само имя, но вот обязывает.
Слушайте, ну как? Ну, говорить о том, что это мешает, ну, глупо.
Ну, сравнивать всегда же будут.
Ну, будут сравнивать, понимаете? Но у меня всегда будет какое-то количество людей, которые там папу не любили, меня тоже любить не будут. Всегда будет тянуться какой-то отношенческий шлейф, да. С другой стороны, это, наверное, помогает. Да, наверное, легче быть человеком с относительно известной фамилией, чем приехать из...
Урюпинска. Хотя там, тоже хороший город.
Да. Нет,
или
Водропушка. Да, не против Урюпинска, да. Но поэтому, конечно, здесь есть какие-то свои плюсы, здесь есть какие-то свои минусы. Сложилась бы моя биография иначе, если бы я был из прекрасного города Урюпинска, наверное, да. И не надо делать вид, что это не так. Да, потому что все-таки там, мне всегда было где жить. Мне было что есть, понимаете. И не то, что я как-то богато жил, никогда, этого никогда не было. Машины у меня никогда не было. Я много лет не мог ее себе купить. а потом уже и наплевал на это. Но, конечно, в каких-то вещах мне было легче. Делать вид, что это не так, ну, это неправильно.
Может быть, для питерцев какая-то успокоенность характерна вот, для нашего мировоззрения. То есть, вот, ну, получается это. Буду в этом направлении идти. Нет, нет, может быть, какой-то вот завоевательной способности, свойственной вот людям, раз уж мы упомянули Урюпинск.
Слушайте, это все из области легенд. Вот когда я учился в ВГИКе, то мы часто спорили о том, какое количество энергетики есть у человека, который, mm-hmm. собственно говоря, приехал, и насколько он окажется, окажется более жизнеспособным, чем средний москвич или москвич из какой-то хорошей семьи. История показала, что все зависит не от того, откуда ты приехал, а зависит от тебя самого. Я знаю людей с блестящими стартовыми возможностями из очень богатых московских семей, из которых ничего не вышло. Я знаю людей, которые приехали черт знает откуда, из которых что-то вышло. Поэтому это все зависит, как бы все зависит от тебя. Насколько ты упрешься, ну, и да, насколько ты начнешь это все дело толкать.
И кого Бог поцеловал. А из фильмов вашего отца какой у вас самый любимый?
Лапшин.
А.
Все-таки Лапшин, наверное. 20 дней Лапшин.
А трудно быть Богом, как вам?
Понимаете, мне сложно говорить, потому что мы не знаем, как было бы доделано «Трудно быть Богом» никогда. Да? Потому что отец умер, обладая определенным монтажом. Насколько это был законченный монтаж, или он бы еще как-то к нему вернулся, мы не знаем. Да? Как бы мы зафиксировали и сделали то, что было готово, условно, на день смерти. «Трудно быть Богом» – безумно выдающаяся картина. А является ли она как бы вершиной творчества? В определенном смысле да, и в определенном смысле нет. Потому что мне кажется, что папа бы ее бы чуть сократил бы, если бы остался бы в живых. Для меня Лапшин картины чище, вот, стилистически, художественно, по какой-то мысли. Но это абсолютно не означает, что это, как бы, мое мнение правильное. У кого-то одно, у кого-то другое.
А в режиссуре вы руководствовались теми же правилами, принципами, как ваш отец? На что-то опирались? Вот, то, что вам отец заповедал, если так сказать?
Ну, где-то да, где-то нет, понимаете, тоже. Понимаете...
Ну, что советовал отец?
Ну, как? Отец советовал там... Снимай каждый съемочный день как последний. Угу. Но, понимаете, мы должны осознать, что время моего отца и время Ленфильма того – это ровно не то, что происходит сейчас. Тогда, ну, вспомните картины Ленфильма, там, «Хроника», ну, «Пикирующий бомбардировщик», «Торпедонос», это я все про самолет, там, «Балтийское небо», там, даже «Зимняя вишня» и так далее, так далее, так далее, так далее. Кира Муратова снимала, ну, в общем, «Порох», ну, «Гамлет», извините. Тогда Ленфильм был сосредоточением мощных художественных индивидуальностей, угу, которые сосуществовали и с каким-то лагом, тем не менее, снимали фильмы. И они там дружили, как папа дружил с Вербахом, допустим, да, к примеру. Ну, где у нас сейчас в кино, в питерском, сосредоточение какого-то большого количества художественных личностей? У нас режиссер раз-два и обчелся нормальных.
Ну, хорошо. Вот если мы сейчас уже будем говорить о новом фильме, сначала о сценарии, да, вот ваша мама, насколько я понимаю, да, помогала отцу в создании сценариев. Сценарист великолепный, на мой взгляд. Вы в творческом плане прислушиваетесь к чему-то мнению в плане выбора сценария?
Ну, вы знаете, мы же не выбираем сценарии, мы их пишем. То есть мы пишем с авторами, мы создаем что-то. Вот сейчас там последний сценарий с Еленой Киселевой мы создавали. Это многолетний соавтор Андрона Кончаловского, к примеру. И мы как-то пытаемся формировать команды. которые могут что-то создать. Но я не берусь за сценарии, которые вот как бы есть в каком-то условно относительно свободном доступе, потому что, как правило, это все ужас, трэш, мрак. И это с этим ничего просто нельзя сделать.
Вот ваш новый фильм про войну, да?
Да.
Вот сценарий... Конечно, мы не будем рассказывать все, но повлиял ли на вас как-то сценарий Светланы Кармалиты? Вот атака, атака, атака.
Да нет.
Нет?
Нет. Нет. Я его, кстати, не перечитывал.
Но фильм не был снят ведь по тому сценарию, насколько я понимаю.
Не знаю. Надо это все поднимать. Угу. Потому что я обнаруживаю какие-то сценарии от мамы с папой, которые остались.
Вот, в сценарном плане вы на собственное чутье полагаетесь, да, или кто-то может посоветовать Алексею Герману-младшему?
Нет, ну, мне много кто может посоветовать. Вопрос, как бы, приму ли я совет или нет. Просто дело не в этом. Дело все в том, что как бы работа над сценарием – это же какая-то как бы жизнь. Это же не то, что ты сел, значит, что-то у тебя написалось, и потом… Как бы уже съемки, да, он же модернизируется, он меняется, ты думаешь, ты иногда звонишь кому-то, говоришь, вот почитай, пожалуйста, нормально или переделывать, да, и вот из суммы вот этой жизни, да, которая вокруг сценария и в сценарии, да, он потихоньку начинает приходить к какой-то законченной форме, поэтому, да, мне могут посоветовать, я могу это воспринять, сказать, да, старик, ты прав, или я могу сказать, старик, прости, мы видим по-разному.
Буквально через несколько минут продолжим беседу с режиссером Алексеем Германом-младшим. Поговорим о новом фильме Алексея. И напомню, что в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Культурные люди».
Культурные люди. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Культурные люди.
Продолжаем программу «Культурные люди». Гость радиостанции, режиссер и сценарист Алексей Герман-младший, я Алексей Пирогов. Беседуем о новой кинокартине Алексея Алексеевича. В одном интервью вы сказали про время, цитирую, «ты не сможешь найти деньги на самые интересные фильмы. Время такое, санкции, все боятся». Вы нашли деньги на новую киноленту?
Ну, не до конца.
Не до конца. Так что получается, что сначала замысел или деньги сначала?
Слушайте, ну, как бы это же как бы живое, это же живое какое-то существование. Кто-то появляется, говорит «да», потом кто-то отваливается, потом это, как вам сказать, это все равно какая-то борьба за живучесть, да, потому что ты понимаешь, что вот тебе там на вот это вот нужно там 30 рублей. И тебе 30 рублей нужно не потому, что ты хочешь купить на это новые гаражные ворота или что-то, да, потому что, ну, вот, как бы, тебе надо там построить то-то, 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 те-то декорации, да. И дальше ты как бы либо вынужден ждать, пока не наберется, чтобы это сделать хорошо, либо, собственно говоря, сдаваться и пытаться сделать условно, там, не знаю, пушку из плохого пластика.
А о чем новая кинокартина?
О девушках-летчицах, истребительницах, которые, собственно говоря, появились в 1942 году.
Про войну.
Про войну.
И про любовь?
В какой-то степени, наверное.
Сценарий, я так понимаю, еще в таком рабочем состоянии.
Ну, мы его совершенствуем. Потому что чем больше мы ввинчиваемся, тем больше мы понимаем, что нам необходим какой-то добор материала. И да, он пока незначительно, но видоизменяется, потому что мы открываем для себя какие-то новые факты, о которых мы на момент написания либо не знали, либо посчитали их несущественными, а выяснили, что они очень существенные. Ну, в общем, мы пытаемся ликвидировать те ошибки и художественные, и хронологические, которые у нас были в сценарии.
42-й год. и сегодня, да, лица совершенно разные.
Да.
Где лица найти, такие типажи?
А, большая проблема. Ну, вот мы сейчас посмотрели 2000 артистов, наверное. То есть мы сделали какой-то кастинг Москва-Питер, значит, Екатеринбург, Новосибирск, по-моему, Саратов, господи, где-то еще где-то, Нижний Новгород, я вот не помню сейчас. И сейчас мы начинаем в Севастополе, мы начинаем, значит, в Крыму и вокруг Крыма тоже, там, на расстоянии 500 километров, то есть Ставрополь и так далее. И большая, это большая проблема, потому что как бы все-таки пилоты и летчики, ну, даже мужчины, которых тоже много в фильме, они другие, у них другие глаза, у них другая энергетика. Они не напоминают хор мальчиков. И довольно тяжело найти вот таких азартных, крепких, с какими-то взрослыми глазами ребят.
А вот девушки какие должны быть летчицы?
Ну, они молоденькие были, им там было там 20 лет.
Вот. Я слышал, что вы ищете кого-то, кто напоминает вот Чурикову, такое вот удивление какое-то, или это неправда?
Мы ищем нестандартную. Чурикова же, она же, во-первых, замечательная актриса, во-вторых, она как бы не такая, не абстрактная красавица, да, она как бы индивидуальная, она сложная. И мы, да, и мы действительно ищем каких-то девушек, которые не смазливые, в которых есть какая-то энергия, которые не сериальные вот эти вот.
А вот как погрузиться в атмосферу 42-го года? Исторические приемы какие-то, техника?
Тяжело, тяжело.
Что будет использоваться?
Слушайте, ну, мы будем строить большое количество точных реплик самолетов. То есть мы будем делать, по-моему, 7 Як-1. Из них 4 мы будем делать один в один с приборной панелью, с всеми лючками, с имитацией двигателя, с открытием и так далее. Мы будем вот на сегодняшний день строить 2 Ил-2, И-16, Мессершмитт, Юнкерсы. То есть, если касательно предметного мира, то мы будем создавать все руками, будем стараться делать это один в один. Помимо самолетов будет еще какое-то большое, собственно говоря, количество исторической техники. Вот там Максим, который здесь сидит, нам помогает очень сильно.
Слушатели не видят.
Да.
Исторический консультант,
да.
Максим Коршев.
Да. И будем строить какое-то количество автотранспорта. То есть в чем проблема? Проблема в том, что мы единственная страна, которая понесла такие колоссальные потери, самые большие потери во время войны, да, где на крыле не стоят такие легендарные самолеты, как Як-1. Там у нас нету, у нас нету летающих. У нас, во-первых, Як-1 первой модификации вообще нет. Ни в каком виде. Ни в виде монумента, ни в музеях.
Вот
есть там Як-1Б и так далее. Но у нас нету летающих самолетов, в принципе.
Ну, сейчас компьютерная графика есть зато.
Понимаете, компьютерная графика, она немножко мультипликационная. Это немножко мультфильм. Я, во-первых, не очень верю в компьютерную графику, во всяком случае, в нашем исполнении, да, потому что когда, даже у американцев она не всегда хорошо выглядит, а у американцев бюджеты там в десятки раз больше, чем у нас.
Ну вот «Дюнкерк» как снимался? Мне кажется, очень хорошо.
Да, ну там были настоящие самолеты.
Настоящие самолеты.
Частично, конечно.
Вы хотите переплюнуть?
Мы хотим попробовать их где-то переплюнуть с бюджетом в 15 раз меньше. Да, мы хотим это попробовать сделать.
Это смело,
и
да.
делаем какие-то тесты, понимаем, что мы двигаемся в правильном направлении. Но «Дюнкер» – картина, которая, на мой взгляд, не идеальная, но они как раз сделали ставку на реальность. Они радикально сократили количество компьютерной графики и правильно сделали.
Ну, там и звук потрясающий. Мне кажется.
Вот. Ну, в фильме. Звук, я, знаете, я ж как бы звук не, не очень, честно говоря, слушал там, а смотрел, как сделано, и как они делали как на самом деле сконструированы специальные девайсы, с которых они снимали кабины и так далее, и так далее.
А где будут происходить съемки, проходить?
Питер.
На Ленфильме?
Ну, на Ленфильме как база, да. Питер, под Питером. Большая вероятность, что в Крыму. Вот, большая вероятность. Значит, возможно, еще Архангельск или Псков, или, возможно, Мурманск.
А вот сейчас есть какие-то сроки, вот, в которые нужно уложиться, и обязательно вот только в эти сроки это
спонсоры? Ну, так есть же,
спонсоры,
есть же, нет, ну, есть контракт, есть договор, и, конечно.
Это сложно? Или это не самое
сложное?
Нет,
это, ну, слушайте, да нет, это возможно абсолютно, я думаю, что мы в них и вложимся. Это будет, видимо, начало 2021 года, потому что нам надо... В общем, какое-то время на съемки, потом какое-то время на съемки всех этих спецэффектов, потом монтаж, потом звук. Поэтому, да, я думаю, что вот как первая половина 2021 года, по идее, мы должны выйти.
А батальные сцены будут в этой киноленте?
Ну, какие-то, да. Ну, какие-то. Но мы опять же хотим использовать настоящую технику, извините. Mm-hmm. То есть, потому что мне вот эти картонные танки. Меня от них подташнивает, знаете, как бы...
Ну да, но вот и не только
пластиковые танки несуществующих модификаций, или тех модификаций, которых точно не было в это время на фронте, это немножко... Понимаете, все сложно. Тут же костюмы надо сшить, понимаете? Даже нельзя там брать просто там замечательных реконструкторов, которым там 40-50 лет, как берут с формой. Которые до съемок, значит, выпили 50, изображают жирные 50-летние мужики, изображают вермахт 41-го года. Ну, это как бы это не очень похоже.
Но тем не менее, свои деньги заработали, пошли домой.
Ну, правильно, но надо как-то, чтобы было немножко похоже на фотографию.
Ну, да. Конечно, здесь самое главное, вот это погружение в контекст, атмосфера. Мне кажется, это... Ну, очень сложно передать, потому что когда на тех же исторических реконструкциях видишь блокадников там по 100 килограмм идущих там, да, на прорыв блокады, это ужасно. На мой взгляд, это почти кощунство.
Ну, я там не знаю, кощунство, не кощунство, но вот не хочется легкого ощущения печальной нелепости.
Это точно. Ну что ж, продолжим нашу программу буквально через несколько минут. Напомню, что беседуем мы в эфире радио «Комсомольская правда» с режиссером и сценаристом Алексеем Алексеевичем Германом-младшим о новой киноленте Алексея Германа. И я, Алексей Пирогов, через несколько минут вернемся в эфир.
Культурные люди. Магеллан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Культурные люди.
Продолжаем нашу программу. Беседуем с режиссером и сценаристом Алексеем Германом-младшим. «Культурные люди», радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Алексей Алексеевич, а вот успех, что это такое по-вашему? Вот фильмы ваши, «Бумажный солдат», например, был отмечен на Венецианском фестивале. «Серебряный лев» и премия за лучшую работу оператора. Вот это успех или вот режиссер по-другому оценивает?
Успешный или успех, не успех, понимаете? Ну, приятно, я был довольно молодым, моложе, чем сейчас. Значит, действительно, 2 награды Венецианского фестиваля, это действительно круто. Я приехал, значит, у меня там все брали интервью, значит, все время со мной хотела Ксения Собчак побеседовать.
А она-то зачем?
Ну, даже какую-то программу мы с ней делали, ну, потому что я был модный, значит, ага. Я был разведен, вокруг меня было какое-то дикое количество баб. Закончилось это все через год довольно большой депрессией.
Ну, это как семейное такое?
Нет, вообще, ну, как-то вот как сумма всех обстоятельств.
Отдача после
успеха. И поэтому я не уверен, что как бы успех – это понимаете, есть прекрасная поговорка. Лучше, там можно призевать ордена, но лучше их призевать, когда имеешь. Да? Я действительно, все мои фильмы участвовали в самых главных, самых важных мировых фестивалях. Все. Без исключения на данный момент. Действительно, наверное, с точки зрения как бы ритмичности попадания на фестивали и в программы, есть там сколько, наверное, 4 или 5 режиссеров в стране. Это Сокуров, Кончаловский, Звягинцев и я. Вот, ну, по большому счету. А делает ли это там, меня лучше фильмы лучше, не знаю. Ну, не знаю, да, то есть, ну, как бы...
А отечественные фестивали почему игнорируете? Выборгский фестиваль, например.
Ну, я говорю, что я там был председателем жюри когда-то, но, слушайте, ну, на данный момент, потому что военная картина вряд ли поедет на какой-нибудь крупный международный фестиваль, почему? Как вы понимаете. Ну, потому что, как сейчас относятся, ну, как вы понимаете, политика же есть везде.
У нас история стала вместо пропаганды, мне кажется.
Ну, не совсем так, понимаете, как бы все-таки вот последние 2-3-4 года очень все меняется в мире, очень меняются отношения, и я не думаю, что картину русских летчиц куда-то возьмут. Особенно, если эта картина сделана, ну, с какой-то определенной степенью с уважением к нему, и не занимается уничтожением мифологии и, собственно говоря, издевательством над мужественными людьми, которые жили и воевали в ту эпоху.
То есть Глума там не будет в вашей новой картине?
Глума
такого глумления над историей.
Да нет, ну зачем?
Нет, а не Сталин будет?
Понимаете, вообще Сталин – это сложнейший вопрос для России. Да. Да, он всегда будет сложным вопросом. Мы всегда будем к нему возвращаться, мы всегда будем дискутировать, всегда будет огромное количество людей, которые будут говорить, да, мы победили благодаря ему. Всегда будет какое-то количество людей, которые будут говорить, нет, значит, не надо было расстреливать офицеров, значит, не надо было вот так вводить армию, так растягивать эшелоны, границы и так далее, так далее, так далее. Понимаете, поэтому я не собираюсь как бы возвеличивать Сталина, потому что он, извините, убил моего прадедушку. И у меня бабушка сидела, и, значит, дед Борщаговский, автор замечательного сценария фильма «Три тополя на плющихе» и повести, был космополитом. Поэтому я небольшой поклонник. Как бы заниматься какой-то такой борьбой со Сталиным сейчас – в определенной степени бессмысленно, понимаете? Потому что у нас было столько картин исторических, где, значит, всегда был Сталин плохой, там действительно есть, есть своя доля исторической вины, но она есть, можно там спорить, не спорить, на мой взгляд, да, но тем не менее. И вот это все дело педалировать, мне кажется, тоже не совсем верно, потому что люди воевали и умирали не только за Сталина, они умирали за Родину, да, и кто-то действительно кричал за Сталина, кто-то не кричал, но это все равно, в общем, война святая была, ну, как-то при всех ошибках начала войны.
То есть кино, по сути, воспитание, не развлечение, а фиксация времени, в вашем понимании. То есть вот историческое кино вы снимаете. Будет такая некая неразвлекательная кинолента.
Слушайте, я не хочу делать блокбастер. Я сразу говорил, что я блокбастер не хочу делать. Я не знаю, что такое блокбастер. Я не умею их снимать. Но я понимаю, были какие-то там замечательные фильмы. Да, там «Хроника пикирующего бомбардировщика», ну, там «Торпедоносца», ну, не знаю, там «Порох», ну, к примеру, да. Открывали они какую-то дверь в эмоцию, в войну, превозмогание какое-то, в быт фронтовой, в радость и горе, и счастье, и несчастье. Вот да, да, они приоткрывали. Вот, собственно говоря, я хочу попробовать опять вот эту дверь открыть. Я никогда не скажу, что наш фильм основан на реальных событиях, потому что наш фильм, конечно, в какой-то степени будет художественным преувеличением. При этом я понимаю, что мы хотим сделать фильм как бы искренний, в общем, честный и без... Понимаете, мне кажется, что вот когда ты снимаешь про войну, это надо делать абсолютно как бы абсолютно погрузившись в эту всю историю, абсолютно как бы будучи честным самим собой и испытывая эмоцию какую-то. Вот это, вот, мне кажется, как бы самое важное.
А какую свою работу вы считаете лучшей?
Да мне, слушайте...
Не оцениваете так?
Да нет, я не думаю даже об этом.
Это интересно, кстати. Вот в кризисные времена кино, да, начинает возрождаться искусство. Вы сейчас это чувствуете в России?
Ну, смотрите, с одной стороны, у нас действительно выросла доля русского кино. У нас, надо сказать, что в начале 2000-х она тоже была высокая. Так что не надо этого забывать. Насколько оно возрождается, насколько... Ну, вроде бы у нас появилось гораздо больше в среднем приличных картин. Это да. Есть ли у нас какие-то картины, которые, на мой взгляд, приближаются к великим образцам советского кинематографа? Мне кажется, это единицы, понимаете? Вот, допустим, фильм Бондарчука «Ватерлоо», да, выдающийся великий фильм, на мой взгляд. Ну, есть ли у нас вот какие-то вот такие фильмы? Нету. Я ж про Тарковского не говорю. Ну,
может быть, нужна поддержка сверху. Вот у нас сейчас год театра, может быть, нужен год кино.
Ну, во-первых, он был год кино.
Новый год кино, отечественного кино.
Ну, послушайте, это
и дело все время не в господдержка.
Дело не в годе в кино, дело в людях, понимаете? Как бы можно поддерживать все, что угодно, но должно быть какое-то большое количество талантливых людей. Понимаете, там был Рязанов, был Данелия, были еще какие-то люди замечательно талантливые. Вот. У нас есть новый Рязанов и новый Данелия. Нет, нету. Значит, их надо воспитывать. Ну, откуда я знаю, почему? Вымерли, плохое образование, плохие мастера, непонимающие продюсеры, которые не понимают, что человека надо растить и давать ему свободу, плохая редактура, значит, отсутствие квотирования нашего кино и так далее, и так далее, и так далее. По массе причин. Почему у нас нет нового Королева? Правильно, у нас же нет нового Королева. У нас еле-еле ракеты, как бы новые, я имею в виду, космические мы строим, правильно? Нет уже? Вот. А Капица у нас есть новый?
Нет.
А Ванда у нас
нет,
есть новый?
Нет, нет, нет. Соглашусь. Вот хочется закончить чем-то таким позитивным. Вот российский зритель, как вам думается, ваш новый фильм примет?
Ну, а что ему не принять?
Про войну любят ведь фильмы.
Ну, слушайте, кто-то посмотреть. Примет, кто-то примет, кто-то не примет. Как бы это абсолютно не важно. Важно, чтобы фильм был хороший. И
ну тех... как, есть прокат, там должны же быть какие-то вот финансы,
ну, как-нибудь...
окупиться должен.
Послушайте, мы начали понимать, как с этим работать, поэтому я думаю, ну, конечно, это же как бы тоже какой-то опыт, да, умение прокатывать, я думаю, что будет все в порядке с этим.
Ну что ж, на этой вот радостной ноте и завершим нашу программу. Спасибо, Алексей Алексеевич, огромное за эту беседу. Напомню, что мы беседовали с режиссером и сценаристом Алексеем Германом-младшим. До свидания, всего доброго, до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Культурные люди.